сегодняшнее наше общение будет в какой-то степени продолжением нашего предыдущего общения в прошлую пятницу. В связи с тем, что я отвечал на некоторые вопросы, и они были достаточно, будем так говорить, немаленькие, пришлось уделить им определенное время, то вы написали мне в чате некоторые вопросы, и они так остались для вас неотвеченными. Поэтому я думаю, что практически на сегодня мне хватит этих вопросов, которые были заданы вами в прошлом чате, и у меня есть еще вопросы, которые мне прислали не по чату во время наших общений, да, а так непосредственно либо через Skype, либо через электронную почту, да. Я тоже кое-какие вопросы добавил к этому списку, поэтому мы приступаем к нашему общению, и я, как всегда, буду озвучивать ваши вопросы и буду стараться ответить так, чтобы было вам понятно, что непонятно в ваших вопросах или проблемах, которые у вас возникают. Первый вопрос, который мы будем сегодня рассматривать, это вопрос Сергея из Липецка. Он пишет следующее. «Саша, поясни стих, как его правильно понимать». Стих этот записан в Иеремии, 51 глава, 7 стих. Стих такой. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшего всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Ну, здесь Сергей не задает конкретно там слово какое-то, вот ему непонятно, а вообще так понимаю, что весь стих надо, все слова, которые в этом стихе, нужно пояснить. Значит, стих, еще раз повторяю, смотрите, о ком речь идет, да, о Вавилоне. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа». И далее, что, получается, вроде как бы Господь этой чашею, которая называется Вавилоном, опьянял всю землю. Народы пили из нее, из этой чаши, то есть, другими словами, из Вавилона, пили вино какое-то. Ну, вы понимаете, что речь идет не о буквальной чаше, не о буквальном вине. Но, тем не менее, речь именно такая. Вавилон – чаша в руке Господа, народы пили из нее, ну, безумствовали, то есть пьяными становились и делали какие-то непотребства. Что это за, будем так говорить, почему Вавилон был золотою чашей? Я думаю, что здесь может быть именно вот в этом самый большой как бы вопрос, что ну, был бы просто чашей, нет, еще и золотою чашей, то есть, ну, вы понимаете, да, чаша, и притом золотая, как правило, это, ну, если говорить, кто из нее пьет из такой чаши, естественно, цари, естественно, короли, естественно, князья, то есть люди, великие люди мира сего. Но здесь речь идет именно о Господе, что у Господа эта золотая чаша, он как господин над всей планетой, над всей вселенной, он как бы держит чашу. То есть, другими словами, Вавилон в своей руке. Ну, теперь следующий вопрос. Если Господь держит эту золотую чашу, то получается, что Господь опьяняет всю землю. Так получается. То есть, Господь делает, ну, нечто нехорошее на земле. Смотрите, народы пили. Но если Вавилон был золотой чашей в его руке, и Господь этой чашей как бы напоял народы, народы пили из нее вино и безумствовали. Не совсем как бы клеится. Неужели Господь такими делами занимается? Но что я хочу сказать? Вы понимаете, Библия, книга такая довольно своеобразная. Здесь есть иногда такое, будем говорить, замысловатое иносказание. И буквально, если вот читать и буквально понимать, мы можем, ну, будем так говорить, даже быть и разочарованными, можем что-то не понять и что-то не вместится в нашем сознании. Дело в том, что Вавилон действительно опьянял всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Но какое отношение к этому имеет рука Господа? Вот если читаем мы «в руке Господа», то получается, он это и делал. Но Господь этого не делал. Вавилон был тою чашею с тем вином, которым поились народы еще в те времена, да? Что означает, что эта чаша была в руке Господа? Что Господь использовал Вавилон с какими-то своими определенными побуждениями, намерениями. Что Вавилон не мог бы делать что-то, если бы Бог ему не позволил. Вот вы знаете, есть такие выражения: злой дух от Господа. Мы читаем, мы знаем по Библии, что злого духа от Господа не может. Бог святой, и уже злой и святой — это несовместимое понятие. Но когда мы говорим злой дух от Господа, это что обозначает? Что Бог попустит. Почему как бы от Господа? Вот с его позволения Бог допускает проявление этому злому духу. Хотя дух не от Господа, но Господь как бы сидит у руля. Сидит, как будто бы держит в руке свой ключ. Отворю — разрешу, проявится, не разрешу — не проявится. Поэтому вот такая интерпретация, да, что злой дух от Господа. Мы понимаем, что злой дух может быть от сатаны. А почему от Господа? Потому что он ему позволяет, с его позволения, под его контролем, это допускается Богом. Здесь тоже подобная мысль, да, что хотя Вавилон и не был, будем говорить, послушным орудием в руках Бога, но тем не менее, Бог, допуская что-то в этой жизни, кому-то что-то позволяя делать, да, тем самым как бы говорит, что все в моей руке. Другими словами, все под моим контролем. Но Вавилон сам себя проявлял. Бог допускал это проявление, чтобы Вавилон, ну, будем так говорить, почему допускал, и как мы здесь понимаем по тексту, не совсем хороший как бы допускал, да? Но тем не менее, я скажу такое, если Бог допускает, то народы были достойны вот этого вина из этой золотой чаши, которая называется Вавилоном и которая якобы находится в руке Господа. Что сеяли, то и пожали. Бог допускал такие вещи. Потому и, заметьте, сказано, что почему золотую чашу? Ну, вы знаете, под тем временам Вавилонское царство — это было самое могущественное царство на нашей планете. Это своего рода, будем говорить, первые зачатки, первые задатки нового мирового правительства, вот этого мирового господства, вот знаете, библейской элиты. Ну, библейской не в смысле, что они Богу принадлежат, а в Библии о них написано, да, звери из моря, звери земли, которые приведут наш мир к новому мировому порядку. Так вот, Вавилон тогда уже был, будем говорить, начатком вот этой идеи, да, стремления узурпировать власть над всей планетой, да. Почему золотую чашу? Ну, самое, будем так говорить, самое весомое государство. Самое большое, самое могущественное, да? Вот получается как бы так. На фоне других это как бы не серебро, не медь, не железо, да? Золото как бы, да? Это не говорит о том, что именно вот Вавилон — это вот чуть ли не золотая чаша, чуть ли не будем говорить, вместилище всей божественной истины. Здесь не об этом речь идет. То есть золотая чаша, наполненная вином, как бы, или каким-то алкогольным напитком, да? И заметьте, этот напиток, это вино, опьяняло всю землю, народы пили и безумствовали. То есть, другими словами, будем говорить так, что это вино развращало народы, то есть злое, недоброе влияние было от Вавилона на окружающие его народы. Сейчас я вам просто прочитаю кое-что из Писаний, ну, на эту тему, связанную с Вавилоном, который был золотой чашей в руке Господа. Первое место — это та же самая 51 глава Иеремии пророка, с 20 по 23 стихи. Обратите внимание, как Бог напоял всю землю и народы этим Вавилоном, этой золотой чашей. «Ты у меня молот», обратите внимание, молот в руках Бога, как бы. Тут мы читали: «О, ты у меня золотая чаша в руке моей», как бы Господь говорит, да? А теперь по-другому. Ну, чаша, заметьте, там питье должно быть, да? Читаем, что питье как бы алкогольное, доводящее народы до безумия. А теперь, что это за вино? Что приводило людей в состояние безумствования, да? Обратите внимание, ты у меня молот. Молот, которым как бы я разбиваю всех вас, да? Оружие воинское. Тобою я поражал народы и тобою разорял царства. А при чем здесь золотая чаша и как бы вино? Здесь обратите внимание, вот такие синонимы, символы, так же, как мы говорим, Христос по Библии, кем изображен? Агнец Божий, да? Далее, а Христос что? Он Агнец, только Агнец? Нет, он и лев еще от колена Иудина. Так вопрос, как бы, он лев или Агнец? Это вроде бы как бы противоположность. Но вот, когда о Христе говорится так или иначе, то подчеркивается определенная черта характера, которую Христос будет на данный момент проявлять. По отношению к сатане он лев. По отношению к людям, таким будем говорить, которые к нему идут, люди, которые ему доверяют, да, он Агнец. Он Агнец, он пример, он спаситель, он символ любви, кротости и смирения. А когда лев, то тогда он воин. Это вовсе не говорит о том, что он уже как бы не Агнец. Он такой и есть по отношению к людям. Не раздражится, не психанет, не обзовет, не убьет, да? Но по отношению к сатане, к греху, тьме, он лев. Тут с ним, как говорится, и даже не договоришься. Он и добрый, он при этом и непреклонный, если это необходимо, да? Так вот и здесь, смотрите, то он чаша золотая, из которой как бы пьют народы какое-то вино, пьянеют и безумствуют. А тут молот. И это я буду говорить как бы синонимы, символы, говорящие об одном и том же. А как молот может пьянить? Ну, я пример приведу. Бог говорит, я тобою поражал народы, тобою разорял царство. Что это значит? Ну, когда народы побеждаются, когда государства становятся рабами, народы становятся рабами, когда деспотия одних над другими, скажите, что с рассудком происходит человека? В недоумении ли люди? Что творится? Паника, страх. Вот у пьяного человека рассудок уже не работает, он пьяный. А тут вот поражение, тут вот гибель, тут вот рабство, тут вот, будем говорить, насилие, диктат чей-то над кем-то, да? Заметьте, все это лишает спокойствия, мира, человек теряет объективность, да, человек становится какой-то загнанный в какие-то рамки, в страхе живет, в порабощении живет, и это действует тоже как вино. Ну, я пример приведу. Человек выпил вина, потерял рассудок, да? То есть он уже как бы не здрав, не объективен. Пример приведу. Вот, допустим, сегодня Соединенные Штаты Америки, смотрите, что творят на нашей планете, да? Каким образом? Совершают там революции, военные экспансии, да, там завоевывают, уничтожают людей, заметьте. А все остальные, как вина напились, они в страхе живут, завтра и с нами это может случиться. То есть здесь речь идет не обязательно, что там именно золотая чаша, вино и это учение какое-то такое ложное, да? Хотя и не без этого. То есть это может быть и учение, это и влияние, это и образ жизни, который сегодня, допустим, навязывается. Так было и всегда. Ну, я пример приведу, та же сегодняшняя демократия пресловутая, с которой уже, будем говорить, многие из нас, как говорится, воочию познакомились. Что навязывается? Какое мировоззрение? Какие фильмы? Что за музыка? Что за мода? Что за разврат? Это тоже, будем говорить, люди пьют это. Этот Вавилон современный как бы влияет этим на сознание и делает людей безумными, да, если они поддаются этому. Но это, кроме того, вином является оружие массового уничтожения или поражения, да. Вот это навязывание всем этой демократии, подчинение всех, кто не согласен путем оружия, революции и так далее – То есть все это приводит людей в отчаяние, в безумие, в какую-то безысходность, в загнанность. То есть это, будем говорить, доводит людей до такого состояния, чтобы они сказали, давайте будет какой-либо царь, чтобы была стабильность. Пусть даже жестокий. Так вот, 51 глава, 20 по 23 стих. «Ты у меня молот, оружие воинское, тобой я поражал народы, тобой разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его, тобой поражал колесницу и возницу, мужа, жену, старого, молодого, юношу, девицу, пастуха и стада, земледельца, рабочий скот, области начальников и градоправителей». Да? Вот в каком плане золотая чаша, которая пьянит народы. Это и оружие, это и порабощение, это и убийство. Следующее место, значит, это место Иеремии 25 глава. Это тот же самый пророк Иеремия. С 1 по 29 стихи. Я не буду все читать, но кое-что прочитаю. Значит, смотрите, слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском. В 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Это был 1-й год Навуходоносора, царя Вавилонского. И которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал... Ну, здесь пишется там, что вот уже 23 года, как ко мне было слово Господне, я с раннего утра говорил вам, вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов, своих пророков с раннего утра. Вы не слушали и не преклоняли ухо свое, чтобы слушать. Так Израилю пока что говорится, да? Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего, от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих. Вот теперь смотрите, вот 9 стих. Вот я пошлю... «И возьму все племена северные, — говорит Господь, — и пошлю к Навуходоносору». То есть, другими словами, смотрите, Бог что как говорит? «Я возьму племена северные», то есть народы, живущие на севере по отношению к Израилю. Это туда, в район Вавилонского царства, да? «Возьму все племена северные, пошлю к Навуходоносору, чтобы они под его началом, как военного начальника, выполняли какую-то работу. Пошлю, значит, к царю Навуходоносору, царю Вавилонскому». Теперь слушайте. «Рабу моему». Задаю вопрос, с каких пор он был рабом Божьим? Мы будем читать о том, что Бог говорит, «За все беззакония я тебя накажу». Но почему он раб мой? А потому что будет выполнять мою волю, которую я... хочу, чтобы она проявилась. То есть я допущу действия этого Вавилона по отношению к другим народам. Буду как молотом колотить и как чашу золотую с вином поить буду до безумия. Я дам вам всем вкусить все, что вы сеяли, чтобы вы поняли, что все, что вы пожинаете, это последствия ваших поступков. Значит, дальше. Приведу их, вот эти как бы северные племена, приведу их на землю сию, на какую? На Израилеву. И на жителей ее, и на все окрестные народы. Задаю вопрос, за что? За беззаконие. За нежелание жить честно и благородно по Божьим законам. Да? За то, что преступление становилось нормой жизни, и люди в этом жили, в этом пребывали. За это приведу их на землю Израилеву и на все окрестные народы. И совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, посмеянием и вечным запустением. То есть, заметьте, вот он молот, да? Вот оно вино. Ну, вино, будем говорить, нехорошее. Вино, которое развратит. Вино, которое, ну, будем говорить, доставит зло, недовольство, неудовлетворение народам. И дальше написано. «Прекращу у них голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, звук жернового и свет светильника. Вся земля будет пустыней и ужасом. Ну и когда 70 лет исполнится, накажу царя Вавилонского. И тот народ, говорит Господь, за их нечестие. И землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню. Обратите внимание, что Вавилон сейчас делать будет с вами, то потом сделают с ним. потому что он в принципе такой же, как и вы. На тот момент я использую его, чтобы наказать вас, будем так говорить, естественным способом, да? Как будто бы Бога нет, вот как будто бы какое-то царство нападает на ваше царство, вот как будто бы разоряет и народ берет в плен, в рабство, да? Как будто бы я говорю. Бог специально вавилонского царя не подстрекал на войну, не посылал на убийство и не призывал к жестокости. Вавилонский царь был таковым. Но Бог мог поменять мысли ему. Бог мог не допустить ему, знаете, как говорится, любое, как говорится, обстоятельство могло изменить планы царя Вавилонского. Но Бог не стал препятствовать, позволил ему осуществить свои, будем так говорить, имперские планы и поработить Иудею, да, и Израиль, и окрестные народы за преступление. Потому он называется раб мой, то есть он выполняет мою волю, хотя я его, как бы Бог говорит, сам не подстрекаю к этому. Он сам такой, а я просто убираю защиту от тех, которые мне сказали, отойди от меня и не морочь нам голову своей святостью. Дальше. Дальше читаю 15 стих. «Ибо так сказал мне Господь Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию», обратите внимание, смотрите, он раб мой, Вавилон, он молот мой, он и чаша моя. Смотрите, возьми из руки моей чашу сию. Слушайте, с вином ярости. Заметьте, что это за вино, которое будут пить народы, да? Почему Вавилон, золотая чаша в руке Господа. Заметьте, вино ярости. Как, чьей? Ну, образно можно сказать, вино ярости Божией за беззаконие. Вот. Мы выше читали, вот я возьму племена северные, пошлю к Навуходоносору, он придет и всех этих жителей, как говорится, накажет за их беззаконие, выполнит мою волю. Далее, он это же будет делать со злобою, с яростью, да? И Бог как бы говорит, это вроде бы мое вино, но я хочу так наказать Израиля, я хочу так наказать окрестные народы. Но я не яростный, я не злой, я не преисполненный зла. Мне жалко, но наказать вас надо. А что же это за вино ярости? А это вино ярости самого Вавилона, самого царя Вавилонского. Он яростный, он ярый воин, он жестокий мститель, он такой по натуре. Так вот, смотрите, он является как будто бы чашей вместимости злобы, ярости, ненависти, да, убийства. А я его использую, поэтому как будто бы Вавилон является чаша, которая наполнена вином ярости. Заметьте, видите, каким вином поит? Жестокость, насилие, рабство, убийство, земля пустынею станет, да? Смотрите, это называется вино ярости, которую я проявлю, допустив эту ярость через царя Вавилонского. И напой из нее все народы, вот то, о чем мы с вами читали по поводу стиха, на который обратил внимание Сергей из Липецка и задает по поводу чего вопрос свой. Значит, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься. И обезумеют, обратите внимание, пьянство, и обезумеют при виде меча. То есть, заметьте, потеряют рассудок. За что? Про что? Мы же как бы не виноваты. Ну, так люди считают, что они всегда не виноваты, да? Заметьте, вот вино какое будет, вино ярости. И они, как от вина человек теряет рассудок, обезумевает, да? Так и здесь они обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. При виде чего меча? Царя и войска Вавилонского. И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь. Заметьте, это как бы Иеремия говорит. Я взял эту чашу из руки Господней, то есть тут вроде как будто уже это Иеремия делает. Ну, как бы от имени и с позволения Господа. Напоил все народы яростью, злобою, ненавистью, войною, убийством и порабощением, которое исходило из или от царя Вавилонского и его армии. И дальше написано: ну, напоил из руки Господней все народы, которым послал мне Господь: Иерусалим, города иудейские, царей, князей, фараона египетского. Я не буду перечислять это все. 27 стих говорит: скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, пейте, заметьте, вино какое? Злобу вавилонскую, которую вы сами накликали на себя своим беззаконием. Пейте и опьянейте, то есть и обезумейте. Я вас доведу до исступления за ваши преступления. Пейте и опьянейте. Дальше. И изрыгните. То есть напьетесь так, что изрыгнете. И падите. И не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. То есть обратите внимание, в данном случае вино в чаше золотой, да, это ярость, вино ярости царя Вавилонского, которым Бог будет поить все противные народы, которые не хотят послушаться, не хотят жить в добре и мире. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь, вы непременно будете пить. То есть, другими словами, если кто-то скажет, что мы будем воевать и типа отстоим свои пределы своего государства и не пустим царя Вавилонского, то Бог как бы говорит через Иеремию: скажи, вы непременно будете пить, то есть царь Вавилонский вас всех сломает, я не буду вас защищать, я не буду за вас ступаться, и вы не сможете противостоять ему. И дальше сказано, 29 стих: ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, то есть на Иерусалим, я начинаю наводить бедствие. И вы ли, если я на свой город, на Иерусалим, навожу бедствие, а вы, другие народы, вы неужели останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. То есть, вы понимаете, да, о каком вине идет речь? О вине ярости Божьей, которая проявляется через ярость царя Вавилонского. Только я хочу сказать, здесь разница, когда я говорю ярость Божья, это вовсе не говорит, что психи, недовольство, раздражение и злоба неумеренная, да? Праведный гнев Божий, он абсолютно не такой, как это у людей проявляется. А вот в Вавилонском царстве вот это вино ярости, да, это будет, вот тут злоба будет, как будем говорить, не святая. Но Бог именно ее и допустит. Чтобы, как говорится, хлебнули и подумали. Дальше, ну и вы тоже, наверное, понимаете о том, что древний Вавилон является символом современного Вавилона, в котором мы ныне сегодня живем, это практически весь мир превращается в это Вавилонское царство. И вы знаете, что в книге Откровения есть, будем так говорить, есть места аналогичные, потому что ту роль, которую выполнял когда-то Вавилон, Вавилонский царь, Вавилонское царство, правило, можно сказать, ну, по тем временам, цивилизованным миром, да, и влияние, которое производило, оно аналогично тому влиянию, которое производит нынешний Вавилонский царь, нынешнее Вавилонское царство, навязывая им и свой образ жизни, и меч, как здесь написано, и вино ярости своей. И задаю вопрос, почему Бог допускает? Народы отступили от Бога. Что сегодня Бог бы не допустил вот этого Вавилонского царя, уже будем говорить духовно, об этом нужно говорить, тут нет буквального Вавилона и нет буквального Вавилонского царя. Но суть того царства и того царя, они сегодня те же стремления господствовать над всем миром, та же жестокость, все идентично, как когда-то, так и сегодня, да? Так вот, я задаю вопрос, почему Бог сегодня допускает этот вавилонский молот колотить все государства мира? Задаю вопрос, почему? А потому что беззаконно живем. Не будет Бог защищать народы, не будет Бог защищать страны, которые живут, будем так говорить, по учению, по ну, будем говорить, той теории, которая навязывается, а теория, я имею в виду образ жизни, которая навязывается нам западным миром. Мы хотя бы живем здесь, у нас уже менталитет западный. У нас уже вкусы, привычки американские, ценности европейские, американские. Мы развратились. И Бог допускает это, как когда-то Вавилон допустил для наказания, а потом Вавилон Бог сам наказал, да? Так и в нынешнее время. Сегодня Вавилон нас наказывает. Нас, я имею в виду конкретно не то, что вот прямо нас, кто сейчас меня слушает и себя в том числе. А я имею в виду нас, жителей различных стран, находящихся под угрозой завоевания этим Вавилоном. Практически весь мир уже почти, как говорится, поставлен на колени. Кто еще не стоит, те воюют друг с другом. Бог не защищает за наши пороки, за наши беззакония. Но Вавилон, обратите внимание, нынешний, повторяет подвиги, можно так сказать, своего предшественника, вавилонского царя. Читаю Откровение 14:8. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил народы». Заметьте, тут вино ярости, и заметьте, вино блуда, яростное вино блуда. Вот тот образ жизни Америки. Вот так называемая демократия, которую я, извините, называю дерьмократией, думаю, извинений просить не буду, потому что по-другому это не назвать. Заметьте, вот этот образ жизни, вот эта распущенность, вот эта вот невоспитанность детей, вот эта ювенальная юстиция, вот эта свобода секс-меньшинством, вот эти гей-парады, вот эта демократия, когда народ вообще никакого отношения не имеет, никакой власти, хотя демократия, это, заметьте, демос – народ, кратос – власть. Власть народа. Мы участвуем в выборах какой-то партии, партия совершенно никак не зависит от нас и делают, что хотят. Они заключают договора, они подписывают документы, они народы тянут в рабство, да? А народ просто, будем говорить так, работает, с них снимают деньги, мы их субсидируем на вот эти действия. И заметьте, яростное вино блуда. Имеется в виду блуд. Народы уходят, вот эти западный мир, который навязывает всему миру свое мировое господство. Заметьте, они чем живут? Блудом. Не обязательно, но и это тоже то входит, и буквальный блуд, да? Содом и Гоморра, мы с вами говорили, да? Но вообще блуд, уйти с путей Божьих, устранить Бога, устранить закон, устранить святость, допустить распущенность, назвать это свободой и демократией. Ведь у нас свобода, извините, да, мы можем снять штаны и выйти на площадь, вот это свобода. Но попробуй скажи что-то в адрес тех, кто это нам навязывает. И там свободы вы поймете, ни свободы слова, ни свободы печати, ни свободы митингов, ничего подобного не будет. И заметьте, это называется яростное вино блуда. Блуд по отношению к Богу. Измена по отношению к морали Божьей, христианской. Заметьте, яростное вино блуда. Не просто блудит, а, знаете, как говорят, остервенело этот мир блудит. Как стерва какая-то. И заметьте, вот этим вином блуда, вот они, наши артисты. Вот битлы, вот хипаки, вот шоу различные, вот всякие концерты. С песнями, как один назвал, говорит, зеленые сопли. Без смысла и без значения, да? Просто вихляние задом. Вот манера одеваться, вот погоня за деньгами, вот погоня за миром. Заметьте, яростное вино блуда. Не просто мы так тихо, спокойно как-то. А вот знаете, вот мы входим, как и вино делает безумным человека, и он теряет всякий рассудок и вытворяет кто знает что. Так вот это жизнь, образ жизни, который нам навязывается, он нас делает такими. Кто с этим не согласен, того еще молотом по голове, демократическим, американским. Так вот, Вавилон город великий, смотрите, напоил яростным вином блуда своего все народы, обратите внимание, и идеологически, и военным путем, путем насилия и диктата. Следующее место Откровения 17:1-4. В этот же Вавилон входит сюда и так называемая жена-блудница. Вот откуда вино блуда идет. Пришел один из семи ангелов, то есть Откровение 7:1-4. Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». То есть, заметьте, это уже суд над нею. И вот за что над нею суд? С нею блудодействовали цари земные. Но под ее патронажем как бы находится вот это Вавилонское царство. Вот эта блудница, она как бы в роли Вавилонского царя. С нею блудодействовали цари земные. Имеется в виду все. Дальше. Вином ее блудодеяния, то есть обратите внимание, ее развратным образом жизни, который она навязывает всему человечеству, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. Вкусы, привычки, манера жить, ценности, образ жизни, манера одеваться, сами понимаете, все навязано и становится естественным. Я не раз говорю, смотрите, там, в Америке, там, то если баскетбол, баскетбольные команды играют в баскетбол, обязательно эти девочки должны, то, извините, полураздетые с какими-то там бантами на поясе и на голове, и полураздетые, там, ну, понимаете, представление, ну, баскетбол без них никак не поиграть сегодня. Знаете, и в России, и на Украине это уже пошло, это уже стало такое, знаете, нормальным. Там вау, и украинцы, и русские вау, они уже забыли. Там окей, там хоккей, там тут хоккей. Вы обратите внимание, я так образно говорю, да, чтобы вы поняли, привычки дурные оттуда все идут. Не помню, Киссинджер или второй госсекретарь бывший, Киссинджер или Бзежинский сказал еще незадолго после войны. Когда Советский Союз оденется в наши джинсы, обратите внимание, как умно подмечено, тогда он уже проиграл пред нами. То есть идеологически. Если джинсы им нравятся, они за ними будут гоняться и оденутся в них все, значит, у них в голове уже произошло смещение, сдвиг по фазе. Они уже не советские. Они проиграли, их надо будет просто добить. Так вот, с нею блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами, десятью рогами. Жена, смотрите, была облечена в порфиру и багряницу. То есть, ну вы помните, да, почему золотая чаша? Вавилонский царь по истукану, вы помните, пророчество, связанное с истуканом. Ты, царь, золотая голова. Помните, да? Вот и золотая чаша. Если ты самая могущественная страна в мире, Вавилон, да, и ты царь Вавилона этого, то все золото, все серебро, все там. Потому она и называется золотая чаша в моей руке. Ну, в моей вы уже поняли. Я вас буду использовать. А то, почему золотая? Вы самые сильные, самые могущественные, у вас самое богатство большое, да? У вас, как говорится, золото как раз и есть. Так вот, смотрите. Жена, обратите внимание, та, которая, будем говорить, в роли мессии, так будем говорить, президента всемирного, да, государства, да, жена облечена в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой и блудодействием ее. Заметьте, сама в порфире, багрянице, то есть, заметьте, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом. Ну, вы знаете, те, кто правит миром, в их руках находятся все богатства мира. В наших руках только экономический кризис. Нам терять, кроме цепей, нечего. Если у них оружие, это оружие, а у нас, как пролетариата, уже извините за сравнение, булыжник – оружие пролетариата. У нас кандалы мы можем потерять, у нас экономический кризис, это наш кризис. У них его не было и никогда не будет. Кризис – это искусственное, будем так говорить, произведение рук вот этих нечистоплотных людей. Так заметьте, она в золоте и держит золотую чашу. То есть самая богатая или самый богатый, ну, естественно, и самой дорогой чашей, подает нам что? Вино, как мы читали, яростное вино блуда своего. Поет, держала в руках чашу, в руке, золотую чашу в руке своей, наполненную, обратите внимание, мерзостями и нечистотою блудодействия. То есть, заметьте, в этой чаше образ жизни. Это и, как я сказал, демократия, это и насилие, это и навязывание, это и революции, которые совершаются для разрушения любой власти и превращения страны, любой страны, в состояние хаоса. Вот то, что вы сегодня знаете, происходит на Украине, что происходило в Египте, что происходит в Ливии, что происходило на Балканах, где хотите, вот посмотрите, Афганистан, этот, Ирак. Заметьте, это вот призрак бродит по Европе. Когда-то в советских учебниках мы читали про буржуазные революции. Призрак бродит по Европе. Обратите внимание. Сейчас не призрак и снова бродит по Европе. Уже не только по Европе, уже бродит и по Азиям, и по Африкам, и где хотите. Призрак революций. С этого делайте вывод. Революции буржуазные происходили не просто так, они произошли во всех странах, пока цари и короли не потеряли власти. Стала демократия, то есть страна никому не принадлежит, а теперь можно эксплуатировать, можно грабить. Сегодня то же самое происходит. И заметьте, через что происходит? Народы сначала спаивают, и буквально спаивают, скуривают, спаивают, наркотиками, как говорится, накачивают. Голубой это дьявол стоит, там всякие передачи, шоу, концерты, фильмы, мыльные оперы, бандитизм, там, что хотите. Сидим, смотрим, читаем. И становимся вот такими, извините, людьми, да, с извращенным сознанием. Ну, а потом что делать уже? Когда мы все чужие, когда каждый сидит в своем телевизоре, когда каждый, как говорится, отошел от жизни, уже не, и не соображает, что там происходит, когда всем все безразлично, ну а теперь просто надо это стадо загонять кое-куда и выстраивать заборы из колючей проволоки и заставлять, как говорится, кого отсеять, оставить для жизни, для обеспечения своего, кого просто в землю загнать. Дальше, 18 глава, 2 стих книги Откровения. Воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон!» Заметьте, Вавилон, она же великая блудница. «Сделался жилищем бесов», то есть здесь и злоба, и ненависть к людям, и дух человека убийства, да, тут и развращенность, и аморальность, которая навязывается всем народам. «Сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птице». Почему? Заметьте, народы вот все такие стали. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Религии, входящие, будем говорить, в этот Вавилон, научили, что свято нельзя жить. Поэтому и не будем стремиться, и не будем стараться и парить мозги, чтобы достигать этого. Ну а другие народы говорят: ну если эти не могут с Богом, а с нас что взять? Вот так мы все, как говорится, способствуя друг другу и скатываемся в блудодеяние через употребление вот этого яростного вина блудодеяния. И все народы им напоенные. Кого развращают, кто не подчиняется, тех оружием. И вино дурманит, будем говорить, как учение, как образ жизни, который навязывает и сводит с ума людей. Ну и страх, который загоняет людей в это, тоже является вином, действующим на рассудок, на здравомыслие и, естественно, делающих нас. Одних просто влюбляет в образ жизни западный, а других через чувство страха загоняет туда же самое. Значит, вы поняли, смотрите, аналогия полнейшая, да? Тогда тот Вавилон был золотой чашей, здесь вот Вавилон, жена-блудница с золотой чашей. Там вино ярости, здесь вино ярости. Там вино блуда, здесь вино блуда. Почему Бог тогда допускал? И почему сегодня Он допускает? Сегодняшний Вавилон, я вам скажу, и те же Соединенные Штаты Америки, и тот же зверь из моря, о котором мы с вами читали, они являются той же золотою чашею в руках Господа, которую Господь напоивает народы. Ну как заставить людей задуматься? Вы отвергли меня? Вы признали величие демократии и американского образа жизни? Вы влюблены? Тогда ешьте. Влюбляйтесь так, чтобы вам изрыгнуть. Наешьтесь так, чтобы вам сблевать. Бог использует их, чтобы открыть нам глаза. Кому служим? Знаете, вот Америка, заметьте, на Украине что творит, да? Там фактически надо бы посольство вообще выгнать всех до единого с Украины. Чтобы не приходили с Европы и не дарили там печеньку на Майдане людям за печеньку покупать. Теперь вот в Европу как бы тянутся. Ну извините, я не раз говорю уже в рифму. Вхождение в Европу происходит через одно место. С тем же окончанием. Через ей парады и свободу для сексуальных меньшинств за право педофилии заниматься, половыми извращениями с малолетними детьми, да? Вот, смотрите, цель, вот она ценность, которая навязывает. Или белорусы там нужны Западу? Никогда в жизни. Или украинцы, или россияне нужны? Да никогда в жизни. Им хотят демократию, свободу, как это в 17-м году. Сделайте революцию, будете у власти. Получили Сталина. Получили Берию. Получили Соловки. Заметьте, а народ пил вино и делал революцию. Кто-то управлял. Сегодня то же самое на Украине. Ну, вот батька в Белоруссии, Лукашенко, кто-то умнее сделал. За 4 часа эту оппозицию, как говорится, поставил. Я, не поймите, там, я не за Лукашенко, я не за насилие. Но я хочу сказать, те, кто сегодня называется народом, поднимают вот такие кровопролития, я хочу сказать, это не народ. Это агенты Запада, проплаченные все до единого. Которые будут делать что угодно, лишь бы народ на свою сторону склонить. То есть, заметьте, какая аналогия происходит. Вот это безумие, вот глянешь на Украину и сказать, вот, смотрите, вино, а вот оно, вот они, обезумевшие люди. Там не поймешь, кто что хочет, кричат. Но я хочу, главное, свергнуть власть. Дальше приедут американцы, все напишут и всех поставят. И людей поят вот этим вином. Чтобы людей загнать в мировое правительство, их нужно, страхом, развратом, одурманенным сознанием, да, вот через это туда путь. Так, ладно, теперь следующий вопрос, значит, Алла пишет, задает такой вопрос. Значит, притчи 16 глава, 1 стих. Надо объяснить этот стих. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. О чем этот стих? Что он говорит или повествует нам? Заметьте, человеку принадлежит, как бы, да? Или свойственно. Что он может? Предполагать. И почему написано предположение сердца? Если человек просвещенный Духом Божьим, то у него не предположение сердца. Он поступает по уму, он слышит голос Божий, знает волю Божью и может наперед не предполагать и говорить как пророк. А обыкновенный человек, который не просвещен светом Божьим, да, заметьте, ему принадлежат предположения сердца. Вот то, что он мечтает, говорит, что будет или чего не будет. Вот я построю, вот я поеду, вот будет вот так или будет вот так. Обратите внимание, это предположение не ума, а сердца. Это человеку так хочется, он так понимает, ему так нравится, он так предполагает и, можно так сказать, в кавычках, пророчествует. То есть предполагает наперед, как бы, да, что будет. Что-то предсказывает. Но заметьте, это исходит из сердца, а не из головы, не из сознания, просвещенного Богом. Поэтому это только как предположения, как были, так и будут. Это не голос пророчества, когда Бог говорит через какого-либо пророка своего, да, и это сбывается на 100%. То не предположение. Пророчество – это уже утвердительная форма. Так говорит Господь, то-то, 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 то-то будет тебе. Все, и так оно и будет. А это предположение, хотя их говорят в достаточно утвердительной форме, но тем не менее предположение. Но заметьте, как написано, человеку принадлежат предположения сердца. Да, он как бы как цыганка гадает. Но от Господа ответ языка. Некоторые говорят, вот от Господа, вот твой же язык тебе же ответит, и это будет от Господа. Здесь не обязательно речь идет о языке, что я же своим языком скажу что-то, как бы, может быть, даже другое, да. Если мое сердце предполагает то-то и то-то, а от избытка сердца говорят уста, то я не могу что-то обратное сказать. Здесь просто написано, от Господа будет ответ посредством языка обстоятельств. Как говорят, жизнь покажет. Мы можем предполагать, мы можем планировать, но если мы не знаем законов развития человеческого общества, законов развития человека самого внутри, да, то мы просто гадаем на кофейной гуще. Мы можем говорить, с этого человека ничего не получится, а вот с него завтра получится такой человек, что этот человек вынужден будет сказать, да, я ошибся. Мы можем говорить то-то и то-то, что-то возможно, невозможно, а жизнь покажет, кто пророк, а кто не пророк. Кто предполагал сам от своего сердца, а кто действительно от Бога знал и говорил. То есть мысль какая, о чем я хочу сказать. Если человек духовный и помышляет духовно, мы с вами уже говорили на эту тему, что духовный помышляет о духовном, что является жизнью и миром для человека. Так вот, если человек помышляет духовно, то он, будем говорить, соображает в унисон с мыслями Божьими, с Духом Божьим. И он будет говорить наперед, и так будет. Если он плотской, и те, кто сегодня пророчествует, говорят, там политики, политологи, психологи, экономисты, которые не идут путем освящения, они там говорят, судят, рядят, а совсем не так происходит, как должно быть. Вот написано, от Господа ответ языка. Когда что-то произойдет, может быть, и наш язык уже потом произнесет в горьком разочаровании, что да, я ошибся. Может быть, этого человек и не скажет, так как будет стыдно признаться. Но обстоятельства покажут, что вы горе пророки, пророчествовали то, чего я вам не давал. Это были предположения вашего сердца. И ничего из того, что вы планировали и предсказывали, ничего не сбылось. То есть, другими словами, этот стих еще какую мысль несет? Мы тоже, как люди, иногда думаем, что будет вот так, вот так, вот так. А мы должны, вы знаете, вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Нам тоже свойственно думать о себе, что мы понимаем, мы разбираемся, мы знаем, что будет, как будет. Ну, сказано, вникай в себя и наблюдай, что ты планируешь, как ты думаешь, как ты предполагаешь и как сбывается. И когда обстоятельства показывают, что ты ошибся, сделай вывод и сделай его немедленно. В каком плане? Скажи сам себе, что я не пророк. Скажи сам себе, что я гордый. Скажи, что я сам это выдумаю, но это неправда, что я ошибаюсь. И сделай вывод. Перестань пророчествовать что-то наперед. И тем более не подмешивай туда Господа. То есть, вот этот стих как бы говорит, что мы путем результата, можно сказать, методом пробного тыка, можем убедиться в собственной глупости, ограниченности и непонимании ни Писания, ни себя, ни того, что нам Бог хочет дать, чем хочет Он нас наделить. Следующий вопрос, который был задан мне, его задала Мария из Липецка. Значит, Саша подробно расшифрует, что такое сладчайшая любовь. Ну, что хочу сказать, Мария, там написано не сладчайшая, а это любовь сладостная. Насколько я помню, там так написано, да? Ну, в принципе, как бы разница небольшая, да? Что такое сладостная любовь? Елена Уайт в ранних произведениях говорит, что только этой любовью будут отличаться крещенные Святым Духом люди от плотских людей. Ну, чуть-чуть я вспомню эту, как говорится, историю, да, о которой Елена Уайт пишет. Она пишет, что Бог может дать человеку силу быть орудием Святого Духа. Люди освященные могут совершать чудеса, исцеление и воскрешение, и пророчествовать, и говорить на иностранных языках так, как на своем родном, да. Это все естественно и все реально. Но сатана в последнее время будет, он тоже не лишен еще своей силы. Он тоже имеет великую силу, как и Бог, великую славу, как и Бог. Ну, не такую, но для, по отношению к людям это тоже слава чуть ли не божественная, да? Великую славу, великую силу, великую мудрость имеет, но не имеет сладостной божественной любви. И в последнее время, когда сатана будет проявлять чудеса через своих, будем говорить так, ставленников от имени Бога, якобы выступающих, да, и будет совершать чудеса, чтобы подтвердить вот эти ложные заблуждения, чтобы людей привлечь на свою сторону, будут и исцеления, будут и чудотворения различные, да, и эта же сила будет и у народа Божьего. И когда тут исцеление, и тут исцеление, но тут говорят о святости, а там говорят о дешевой благодати, о спасении по вере без какого-либо освящения. Ну, вы понимаете, исцеление – это знамение, исцеление – это приятно. Меня Бог исцелил, у меня там не болит что-то, да? Конечно, склонность человека будет направлена туда, где легче спасение. Вот тогда будет очень трудно отличить. Одни исцеляют, и другие исцеляют. Но единственным отличием, которое будет между ними, те люди, которые исцеляют других, сила сатаны будет проявляться через них, они не будут иметь сладостной любви. Притворная будет, артистичная будет. Культуру будут стараться проявлять, но когда зацепишь, они взорвутся, они психанут. У них появится печать сатаны, печать зверя на лице. Они делают вид, что любят, но они не любят сладостной любовью, настоящую, неподдельной. Но только зацепи, то есть, знаете, как фарисей, по наружности, вот как гроб окрашенный, а внутри кости мертвеца, гниль. А вот этих людей, которые будут и Божьих, да, которые будут проявлять силу чудотворения, этих людей будет отпечаток, отличать отпечаток Божьей, божественной любви на челе. Этих людей хоть, как говорится, стреляй, хоть пили, хоть вешай, они не будут злиться, они будут благословлять своих убийц так, как это делал, допустим, Стефан в момент побиения камнями. Лица их не будут сиять любовью Божьей. И это будет единственным отличием, по которому можно будет отличить истинных детей Божьих от мнимых. Ну, что еще хочу сказать, чтобы вы не поняли еще и так, что чудеса будут равнозначными. Чудеса будут отличаться тоже. Как это было во времена выхода Израиля из Египта, когда Моисей производил чудеса и производили волхвы египетские, вы помните, да? Да, до поры до времени, до какого-то уровня, вот эти так называемые христиане, притворные, лицемерные, неистинные, да, через них, не через всех, конечно, через них, через избранные орудия сатана будет совершать якобы божественные чудеса. Но эти люди чудеса будут проявлять до определенной, будем говорить, планки или черты. Слепому не дадут зрение, Но онкология вот болит, вот перестанет болеть, вот человек будет радоваться, не будет ощущать для сатаны, это легко и просто сделать. Что-то несерьезное, типа давление, там это, ну, сатана в состоянии повлиять так, что они почки перестанут болеть, заработают, да. Диабет может не стать ощущаться. Сердцебиение, ритм уравновесится, будет такой, какой надо. Но когда будет серьезное что-то, типа воскрешение мертвого, исцеление, будем говорить, там, полностью глухого и, или полностью слепого, до поры до времени, до какой-то планки они будут что-то делать. Ну, вы знаете, человек падкий на любое чудо, уже побежал, тем более хочется такой дешевого пути спасения по благодати. Поэтому это будет единственное отличие, чтобы вы это на будущее, как говорится, для себя заметили, да? Так вот, что такое сладостная любовь? Еще чуть-чуть я как бы обобщу. Сладостная любовь – это не слащавая, не притворная, не такая, лицемерная, такая притворная, да, а сладостная. Что значит сладостная? Неофициальная, непоказная, настоящая, неподдельная, вкус, который можно ощутить. Вот это слово сладкий или сладостное, это во рту можно ощутить. Это любовь, которую можно ощутить реально в жизни, соприкасаясь с этими людьми. Это любовь, которая излучает сладость, вкус, аромат, от которой веет реальным добром. Заметьте, сладкое – это доброе, приятное, вкусное. Это то, что называется любовью. Это можно ощутить. Это можно почувствовать. Как говорят, она и в огне не горит, и в воде не тонет. Она никогда не перестает. Ну, добавлю просто. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Любовь долготерпит. Вот сладостная, то есть реально проявляемая, долготерпит, и при том непритворно. И человек, которого терпят, это видит, ощущает, что здесь нет игры. Далее, милосердствует точно так же непритворно. Не завидует. Не превозносится, имеется в виду ни наружно, ни внутренне, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот это я так подытожил, да? Вот это называется сладостная любовь. Любовь, которая вот имеет все эти качества. Вот именно по ним и можно будет отличить истинных детей Божьих от неистинных, мнимых. Дальше. Был задан еще такой вопрос. Задал его Андриан. Александр, этот вопрос связан с нашей прошлой темой в прошлую пятницу. Вы помните, я говорил вам о том, что если есть у человека, вопрос был задан, что если у человека есть какая-то наследственность нехорошая, то есть человек часто впадает периодически в депрессии, в уныние, да, что можно сделать, как от этого можно избавиться. Я рассказывал именно на эту тему. И рассказывал такие детали, что зачастую не обязательно люди, преданные мерзости, лжи, преступлению какому-то, похоти какой-то злой, да, могут страдать такими заболеваниями. Иногда люди добрые, не злые, тоже страдают вот этими болезнями психики. И я там говорил такие вещи, что иногда бывает человек не злобный, простой, добрый, наивный, бесхитростный, его обижают, а он не знает, как с этим справиться. Бога нет, чтобы понять что-то. А иногда бывает, что и верующий, а все равно такой же самый мнительный, да, впечатлительный. Человек берет это близко к сердцу, его это обижает, его это заводит, он не мстит, он видит несправедливость, он расстроен, близко к сердцу берет, наступает момент, появляется уныние, депрессия. И бывает такое, что даже кто-то руки на себя накладывает, а кто-то вообще, извините, происходит заболевание, которое, как я уже говорил, называется шизофрения. И я вот даже о таких людях говорил, что это тоже нехорошо. Наши чувства, наша мнительность, пусть даже и добрая, если она не регламентируется нашим рассудком, она нас тоже может довести до безумия. И с этим нужно бороться. Я в прошлый раз кое-что говорил на эту тему. Так вот, в связи с этим Андриан задает вопрос. Александр, а эти люди, доверчивые которые, они по духу поступают или по плоти? Ну, как бы вопрос такой, но они же доверчивые, люди же добрые, как это по плоти? Мы же привыкли, что значит по плоти? Ну, это плоть, это греховное что-то, да? А тут я вроде бы сам же сказал, что это люди бывают и добрые, и наивные. Ну, естественно, вопрос, так они что, по плоти, если я говорю, что через это заболевают, и с этим надо бороться? Отвечаю, Андриан, на ваш вопрос. Конечно, по плоти. У нас слово «по плоти» плотское, это имеется в виду такое, знаете, вот уже плоть, греховный человек, похотливый, да? Плоть на языке Библии – это душа. Плоть на языке Библии – это чувство. Плоть на языке Библии – это сердце. То есть это все, эти все слова являются синонимами одного и другого. Поступать по духу – это поступать по уму. Поступать по плоти – это поступать по чувствам. Так вот, я перефразирую его вопрос Андриана. Люди доверчивые, они по духу поступают, по уму или по чувствам? Я говорю, по чувствам. Казалось бы, а это плохие чувства или хорошие? Ну, я говорю, если эти чувства хорошие вгоняют нас в нехорошую депрессию, то, конечно, это нехорошие чувства. Да, они других не обижают, да, они другим не мстят. Они себя убивают. Они себя загоняют в тупик. В состоянии неверия, в состоянии апатии, атрофии. Конечно, эти люди поступают по плоти, то есть живут по чувствам. И хотя они не злые, хотя они не мстительные, хотя они добрые, но при этом они наивные и доверчивые. И тем не менее, я говорю, хотя они вот такие добрые и не мстительные, да, тем не менее, они поступают по плоти, по чувствам, а не по духу. Чувства, обратите внимание, когда мы им поддаемся, вот нас обидели, а мы не обидчивы, в смысле не мстительны, да? Нас обидели, мы берем к сердцу, мы начинаем переживать. И заметьте, если рассудок не выполняет свою руководящую функцию, то эти чувства, вы же знаете, что... Вот это уныние, вот это обида на кого-то или раздражение, если его не останавливать, оно накручивается, накручивается, накручивается и доходит до такого состояния, когда, как я уже говорил, бывают мозги не в состоянии выдержать такого нервного напряжения и в мозгу перегорает, будем так говорить, спиралька, как в лампочке вольфрамовая. Ну там не вольфрамовая, вы поняли, я образно говорю, нерв какой-то, будем говорить, перегорает. Сигнал прекращается какой, подача какого-то сигнала прекращается, да, и человек заболевает, то есть буквально сходит с ума. Даже люди добрые, заметьте, любые эмоции, любые, если они бесконтрольные, доводят до безумия. Заметьте, кто-то впадает в уныние, и в конце концов, или там ему кажется, что его обворовывают, ему там подсыпают, он все время ходит, смотрит, мания преследования, мания воровства и так далее. В конце концов, на этой, извините, как говорят, маньке съехала крыша. Есть люди, которые, ну, видят свой талант, ну, так будем, в эмоциях предаются, какой я талантливый, другие не такие, человек мнит о себе, и сходит с ума на почве мании величия. А кто-то, который впадает в депрессию не от гордости, там, допустим, да, не от злобы, а вот просто добрый, наивный. Ну, я пример приведу, иногда приходилось слышать истории мне, я думаю, и вы такие слышали, там, хороший, наивный парень полюбил девушку, или бывает девушка такая полюбила парня, любовь чистая, возвышенная, без всякой пошлости, да, и вдруг узнает, или он, или она, что вторая половинка, как говорится, загуляла, причем гуляет. Конечно, вопрос, конечно, недоумение, конечно, неудовлетворение, конечно, человек впадает в депрессию, наивный, ходит, не ест, не пьет, начинает худеть. Заметьте, не остановитесь, добрый ведь человек, чистый в любви. Ну, пусть по-мирски это звучит, но по-мирски чистый. Доходит до такого внутреннего состояния. Все, не буду замуж больше никогда выходить, никому не доверяю. Во всех вижу, все мужики говорят, сволочи, типа, да, или все женщины, мужики говорят. Дальше, замыкается в себе. Никому не доверяет. Эти мысли постоянно, которые исходят из чувств, гложет человека. Доходит до того, что человек сходит с ума. Либо кончает жизнь самоубийством. Я не хочу сказать, вот они такие рассякие, такие плохие. Я иногда говорю так. Как плохо, что этот человек кончил жизнь так плохо. Почему не вот те люди подлые так не закончили жизнь? Когда кто-то говорит там, вот они самоубийцы, их там Бог на небо не возьмет. Я говорю, знаете, помолчите лучше. Особенно если вас возьмет, а его не возьмет, это будет большой грех. Вот таких вас, говорю, болтунов. Он умер от того, что, умер как, покончил с собой. От того, что он не находил выхода, не находил оправдания вот таким преступным действием, вот такому предательству. Он любил чисто, наивно. И типа Бог даже таких людей, как говорится, к себе и не приблизит и не подумает их воскрешать. Я говорю, знаете что, не занимайтесь ненужными разговорами. Будет время, доживем, увидим, кто еще спасется. Но я что хочу сказать. Но то, что человек через свою доброту, через такую впечатлительность пришел к такому состоянию, что упал в депрессию, что уже если самоубийство, вы сами понимаете, это с головой не в порядке. То разве это не по плоти люди поступали? По плоти, то есть другими словами, по чувствам. И я говорил, разве чувства, даже хорошие, но если они без контроля разума не могут человека довести до безумия, конечно могут. Не могут вогнать депрессию, конечно могут. В манию величия или в манию какой-то там еще чего, какую-то манию могут. Конечно, я еще раз повторяю, это не тот грех, когда убивают, воруют, мстят. Но тем не менее, это тоже грех. И его тоже необходимо удалить в себе. Если вы, Андриан, сомневаетесь, приведу пример. Скажите, добродетель это грех или нет? Знаете, так как говорится, кто меня уже, конечно, слышал, может сказать, как посмотреть на это, да? А кто-то скажет, ну, конечно же, добродетель это не грех. А я скажу, читайте внимательно Писание. Добродетель тоже может быть грехом. Если добродетель с головой, она будет всегда добродетелью, добрым делом и не греховным, за что Бог наградит человека. А если добродетель без рассудительности, то это грех. Второе послание Петра, 1 глава, помните, да? Грех, с которым необходимо бороться. Это и есть добродетель без рассудительности. То вы в вере своей покажите добродетель. Да, сначала, пока мы злые, для нас великая победа над злом – это стать добродетельными, стать естественно таким, чтобы это было не притворно и не натаскано, да? А дальше, когда мы такими уже стали, открывается очередной этап борьбы с грехом. Мы вдруг начинаем понимать, и совесть нас осуждает, и Дух Святой нас обличает, что моя добродетель без рассудительности плодит инвалидов на земле и делает преступников. Давая милостыню тому, кто может работать, а просто сел в переходе и говорит, зачем мне работать, мы его приучаем к тунеядству. Когда такому человеку говорят, мы тебе работу можем предоставить, он говорит, а зачем мне ваша работа, я получаю больше, чем вы вдвоем вместе взятые. В этом переходе, сидя, и попрошайничая деньги. Вот добродетельные люди их воспитывают. Я не против добродетели, не против милостыни, но я против того, когда человек вот видит, что нос синий у этого нищего, так называемого, возраст его под 40, не инвалид, а ему кушать хочется. Мы способствуем этому. Наша добродетель, будем говорить так, иногда материнская зачастую, вот эта чувственность материнская, все ребенку дать, от себя оторвать, ему дать, себя обделить. Выращивает эгоиста. И мы будем за этого эгоиста отвечать. Мы воспитали дровишку для озера Огненного. Мы воспитали проклятого человека и пустили его в жизнь. Он вырос эгоистом. Он вырос обиженным, с высоким самомнением, гордый, надменный, родителям непокорный, дерзкий. Он такой будет семьянин. Он такой будет работник в жизни. Он будет проклят, и это проклятие кругом и везде будет видно, и все это будут ощущать. Так вот, смотрите, в добродетели покажите рассудительность. Дальше. В рассудительности покажите воздержание от чего? От добродетели. В воздержании проявите, покажите терпение от чего? Чтобы добродетель не сделать. Смотрите, вот она, наше сердце уже добродетельное, оно же хочет опять делать добро, и при этом не хочет думать. А Петр говорит, вот она лестница Петра, как мы говорим, привыкли, да? Вот она лестница на небо. Что и в добродетели, и в добрых чувствах, если они с головой не имеют никакого контакта, может крыться много-много нехорошего. Называйте нехорошее, называйте плохое, называйте грехом. Разницы большой не будет. Но это должно быть удалено из нашего сердца. То есть, даже люди доверчивые, даже люди добрые, но наивные, простые, неглубокомысленные, которые берут что-то близко к сердцу, впадают в уныние, это тоже люди поступают по плоти. Одни по плоти прелюбодейной, одни по плоти склонны к пьянству, а другие по плоти в добрых чувствах впадают в состояние уныния и, будем говорить, убивают заживо сами себя. Унылый дух сушит кости. А веселый дух как врачевство. Дух бодр, вот откуда веселый дух. А плоть немощна, вот откуда унылый дух. Дальше, следующий вопрос. Его задал мне Николай Сешкаралы. Я на него, видите, он у меня потерялся, и вот на неделе я его нашел, и вижу, что я на него не ответил вам. Поэтому я его сейчас как бы зачитаю и постараюсь ответить на него, Николай. Вы пишете: по сути, все, что делается человеком, в позитивном смысле, делается с получением удовольствия. Спорт, пища, одежда, жилье, профессия, искусство, супружество, любовь и так далее. Даже получение каких-то знаний делается в удовольствие, и религия не исключение. Чтение священных книг как бы тоже кому-то доставляет удовольствие, потому что он чему-то там получается, это я чуть добавляю, да. Размышление тоже приводит к какому-то удовольствию. Молитва, проповедь, обряды и тому подобное. И когда человеку удается достичь удовольствия от всего этого и получить моральное, психологическое удовлетворение, то это иногда называют счастьем. Вопрос. Теперь вот вопрос, который Николай задает, ну, на основании вот того, что я сейчас прочитал, что он изложил. Вопрос. Не является ли это, в кавычках, выработка каких-то гормонов удовольствия неким психологическим рабством человека у собственного кусочка, в кавычках, мозга? Знаете, вопрос, не является ли это выработка каких-то гормонов удовольствия неким психологическим рабством человека у собственного кусочка мозга? Дальше. Есть ли альтернатива в жизни человека, например, быть движимым чувством долга перед чем-то или кем-то, что очень не нравится? Иными словами, может ли человек быть свободным и счастливым, живя исключительно для пользы общества, обратите внимание, имеется в виду движимый чувством долга, что это надо сделать, а не для собственного индивидуализма, то есть для удовольствия. Я понимаю, что здесь под словом индивидуализм именно это слово подразумевается, да? есть ли Божий взгляд на это? Ну, что хочу сказать. Конечно, то, что мы называем счастье, Николай, вы, в принципе, достаточно правильно изложили. Тоже, ну, сами понимаете, конечно, счастье верующего, истинно верующего, или счастье неистинного верующего, или счастье совсем неверующего человека, вы понимаете, понятие довольно-довольно растяжимое. У алкоголика счастье, если алкоголь льется рекой, и не надо ходить искать, и есть всегда что и где выпить, и с кем закусить, как говорится, и чем, да? Вот счастье. Для наркомана доза счастья. Понимаете, кто-то получает зарплату счастья, кто-то нашел жену сексуальную, но не умную, но тоже у него счастье, а для умного это будет несчастье, вы понимаете, да, вот критерий какой? Удовольствие. Так что я хочу сказать? Тут, конечно, но это уже другой вопрос, что не всегда удовольствие является признаком счастья. Но если человек получает удовольствие и таков его уровень, то у него это называется счастье. Но у другого человека это может быть совершенно несчастье. Это знаете, как говорят иногда, ой, у меня такое счастье, я такую девушку, я такую красавицу, такую модель отхватил, ой, какое счастье. Вот тебе б такую, кто-то кому-то говорит, а тот ему отвечает. Зачем мне такое счастье? Спаси, помилуй меня, грешного Божия, от этого счастья. А то говорит, ты чего, ты видел ее, какая она, вот если б тебе, ой. А тот говорит, ты посмотри на ее глаза, на ее взгляд, на ее высокомерный взгляд. Да, она красивая, да, она модельная, да, но глянь, какая она заносчивая. Она же тебя поставит на колени. Ты же будешь перед нею, как собачонка. Ты будешь платить свою свободу за вот это сексуальное рабство, которое она понимает, что сколько стоит и чем, за что и про что надо платить. Для умного человека красивая модель, но не умный и не добрый, как человек, это проклятие, у него это будет несчастье. Кто-то выиграл деньги в какую-то там рулетку или в казино, или в лотерею, это предел счастья, кто-то говорит, да. Вот это теперь забота у человека. А сколько этих денег надо для счастья? Сколько надо? У меня хватает. Да, вот это сейчас начнутся баталии семейные, на что потратить, и ругня начнется, и нет, давай то купим, не давай то. Тут все и наследники, тут и дети, и тут все, как говорится, начнут, что в конце концов не будут знать, что делать с этим счастьем, да? Так вот я что хочу сказать. Понятие счастья, вы понимаете, да, если человеку хорошо, и он так понимает, и на таком уровне находится, для него это счастье. Но это не то счастье, которое может дать счастье более возвышенное, ну, будем говорить, не только для этой жизни, но и для жизни будущей, вечной, да. Но, в общем, вы правильно, Николай, говорите, что да, удовольствие, которое мы получаем от чего-либо, вместе собирается и создается вот такое ощущение счастья, удовольствия, удовлетворения, радости, мира и так далее. Да? Что я хочу сказать еще? Вопрос, значит, ваш какой был? Значит, не является ли это выработка каких-то гормонов удовольствия неким психологическим рабством у собственного кусочка мозга? То есть, обратите внимание, психологическая как бы зависимость, рабство человека. От чего? Вот есть радость, радуюсь, счастье есть. Нету радости, горе, несчастье у человека, да? Что я вам хочу сказать? Если говорить с точки зрения вообще, как говорится, человечества, в какой-то степени я могу с вами, Николай, согласиться. Если говорить с точки зрения христианина и не обычного обывателя, который ходит в церковь по обыкновению и спасается дешевой благодатью, а если говорить о человеке, который истинно верующий, который истинно связан с Богом, то у него нет рабства и зависимости от удовольствия. Я имею в виду, что вот есть удовольствие, и я счастливый, а нет, а я уже несчастный. Истинно верующий человек, в принципе, всегда счастливый. истинно верующий человек всегда имеет удовольствие, даже тогда, когда у других людей это называется несчастьем, горем, бедою, проклятием и еще как хотите называйте. Смотрите, Библия говорит нам, значит, любящим Бога все содействует ко благу. Заметьте, плод духа, плод ума, радость, имеется в виду, иногда кое-где, кое-как, или радость, которая никогда не перестает. Да, радость, которая никогда не перестает. Радость. Милосердие, которое никогда не истощается. Мир, да, долготерпение, благость. Заметьте, это все то, что началось и теперь никогда не кончается. Павел пишет. Вот заметьте, он имеет дух, разум, он им движим. И он же пишет, плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, милосердие, вера, воздержание, да? Заметьте, если вы по духу поступаете, то вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть вы не упадете в обиду, в уныние, в депрессию. Еще момент такой. Смотрите, Павел пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Могу жить в скудости, могу жить в изобилии. И могу всегда радоваться, заметьте, и в скудости, и в изобилии. То есть человек движимый рассудком, а не похотью, не чувствами, да? Который о счастье судит не по ощущению удовольствия чувственного, как это у обычных плотских людей. А более на высоком уровне находится и более духовно смотрит на вообще на все, что происходит с ним в жизни. Павел пишет, меня и били, сколько раз вы помните, да, и тонул в пучине морской, и был вознесен до третьего неба. И в скудости, и в изобилии, и в славе, и в унижении, и в оскорблении, и в побоях, обратите внимание, всегда нахожу причину для радости. То есть, заметьте, умный человек в любом затруднении находит причину не для уныния, не для депрессии, заметьте, у него рассудок управляет эмоциями. Он находит в любом, даже очень неприятном поступки, ситуации неприятные, да, заметьте, извлекает урок. Что он не так делал и извлек урок, как надо делать, заметьте, в беде причина радости. Знаете, поговорка есть такая, нет чувства, нет, как же это, нет зла без добра, как-то по-другому сказано, ну ладно, ну вы поняли саму мысль, да, сейчас как-то вылетел мне с головы, нет худа без добра, вот, нет худа без добра. Духовный человек и в худом видит добро. Извлек урок. Увидел, какова вера, и тоже извлек урок. Трудность воспитания для веры. Это тоже, будем говорить, то, что нужно достигать. Без трудностей, без проблем у нас не было бы развития. Мы бы не вникали, мы бы не думали, мы бы вообще, как говорится, заплыли жиром. Мозги наши и глаза. То есть, заметьте, истинно верующий, он всегда получает удовольствие, даже если он упал. Но извлек урок, это причина для радости, для удовлетворения. Это выводы на будущее, чтобы не повторить эту ошибку, и радость, что, Боже, ты меня через это чему-то научил. Так происходит у духовных людей. Я еще вернусь к предыдущему вопросу, как бы, да, вот заметьте, у недуховных, то есть у нерассудительных, у чувственных людей, даже в хорошем смысле этого слова, да, движим чувствами добрыми, такими чистыми, светлыми, ну, наивными, да, заметьте, у этих чувственных людей, как правило, вот если рассудок не работает, да, то, ну, так не воспитали нас, по природе мы не склонны к этому, или жизнь такая была, ну, влияние на нас такое было, что мы такими стали. На таких людей очень легко повлиять. Любая несправедливость, замкнулся, отмежевался от всех. Думаю, пребывая в вот этих эмоциях, они накручивают, и доходит до того, что уже, заметьте, радости нет. гормона удовольствия нет, счастья нет. Да, они не мстят, но они в депрессии. Поэтому я и говорю, что как важно, чтобы рассудок управлял человеком и эмоциями нашими в первую очередь. Оттуда источники жизни. Если эмоции не освещены, чувства не приучены навыкам к различению добра и зла, то дай сердцу горю, на Украине есть такая поговорка, заведет в неволю. Так вот, смотрите. Еще раз вопрос читаю. Не является ли это выработка каких-то гормонов удовольствия, неким психологическим рабством у собственного кусочка мозга? Я сказал уже, у истинно духовного человека нет никакой психологической зависимости, то есть рабства от собственного удовольствия. Никакие гормоны удовольствия не вырабатываются, и человек не упадает в зависимость от них. Люди духовные, истинно духовные, они не в рабстве. Заметьте, они свободны, они над рабством. Они не в рабстве обстоятельств, не в рабстве чувств удовольствия. Они выше. Они могут в любой ситуации получить удовольствие, даже в тех обстоятельствах, в которых другие будут, как говорится, видеть, что конец, все, жизни дальше нет смысла. Дальше вопрос. Есть ли альтернатива в жизни человека? Быть движимым чувством долга перед кем-то или чем-то, что не очень нравится? Или жить как бы исключительно для пользы общества? Имеется в виду без удовольствия. Есть ли альтернатива? То есть такой образ жизни, это норма или нет? Можно так жить или нет? Что я вам могу сказать? Николай и всем, кто меня слушает. Вот я вам прочитаю место, допустим. Потому что вопрос был еще такой. Есть ли Божий взгляд на это? Исаия 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей, то есть, заметьте, это пророчество Исаии, который говорит как будто бы от имени Иисуса Христа, который придет в человеческой плоти на землю, будет жить и совершит какой-то подвиг души. Так вот, пророк Исаия говорит, как бы устами Иисуса, который должен прийти там через какое-то время, да? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Что такое с довольством? С удовольствием, с радостью. Задаю вам вопрос. Но если мы можем что-то делать без удовольствия, только движимое чувством долга. Вы вообще понимаете, с каким лицом это делается? Я компьютерным голосом говорю, я вас люблю, дорогие братья и сестры. Без единой теплой нотки, без какого-либо чувства радости, истинности, да? Да, я делаю то, что надо, если я делаю с чувством долга, как вы написали, что очень не нравится, то я фарисей. Да, я делаю то, что сердцу не нравится. Ну, так надо. Но я хочу сказать, при этом человек не будет испытывать чувство радости от того, что он делает, если он это делает из чувства долга. Вот когда делаешь это естественно, как не радоваться? Ну, я пример приведу. Когда делаешь из чувства долга, то делаешь, извините, не от души. Не вдумчиво, не глубоко и не серьезно, так вот просто, как отдал, знаете, отчислил десятую часть. И жалко, что отчислил. Если человек делает по чувству долга, то естественно, он не ставит перед собой задачу чего-то достичь. А ведь все, что мы делаем людям или делаем себе, у нас же какая-то цель есть, мы ставим какую-то задачу. Если читаем, то хотим что-то узнать. Если с кем-то общаемся, то хотим чему-то научиться, да? Если кому-то что-то делаем, то хотим, чтобы это дело доброе принесло удовлетворение тому. И когда мы поставленную задачу достигаем, мы чувствуем, заметьте, чувствуем, сердцем чувствуем, что мы тому человеку доставили благо. И нам это придает удовлетворение, чувство удовольствия, у нас появляется радость. Не напрасно трудился, мой труд завершился успешно, да? Если я хотел что-то узнать и читал, или общался с кем-то и узнал, то заметьте, цель же поставленная была достигнута. Как не радоваться тому, что я узнал, что мне теперь поможет в жизни решать проблемы и стать более духовным, более совершенным, более счастливым человеком? Как не радоваться? Если родил ребенка, воспитал его, делает он в жизни, поступает мудро, делает добрые дела, устроенный, разумный, неглупый, взвешенный. Ну, глядя на него, как не радоваться, что твой труд был не напрасен в этой жизни. Если ты посадил дерево с чувством долга и ешь плоды с чувством долга, без какой радости, зачем его садишь? Мы садим дерево, хотим какой-то сорт, чтобы там яблок или груш на нем рос. Мы его обрезываем, формируем крону, мы чем-то удобряем, мы думаем, с какой стороны дома посадить. И вот когда это дерево приносит плоды, большие, красивые, сладкие, ну как не получить удовольствие? То есть, если мы ставим цель и ее достигаем, и цель эта хорошая, и средства достижения этой цели правильные, гуманные, ну как мы можем жить без удовольствия? Мы обязательно его получим. Так вот, смотрите, Христос не то что с гордостью смотрел, как он подвиг души совершил, а с довольством, с удовлетворением, с радостью. Ну, Павел подобное что-то говорит, вы помните. Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни. Говорит это тоже с удовольствием. Дальше смотрите. Притча, 8 глава. Это я читаю, первый стих Исаии, 53 глава, 11 стих. О Христе будет смотреть на подвиг души своей с довольством. Ну, когда мне удалось первый раз в жизни не раздражиться, выдержать, и мир у меня в душе не был, моя радость была неописуема, удовольствие было не... Я его раньше такого не ощущал. Ну, как не радоваться? Так вот, смотрите, мысль какая. Все, что мы делаем с чувством долга, не приносит нам радости. Иисус Христос смотрит на подвиг души с радостью. Дальше. Притча 8.31. «Веселясь на земном кругу, и радость моя...» То есть, о премудрость как бы говорит. «Радость моя была сынами человеческими». Мы ощущаем радость, когда общаемся с человеком, с которым приятно говорить. Мы существа общественные, и радость наша, когда есть Бог, когда есть человек рядом, муж или жена, дети... Когда братья и сестры поверим, мы радость получаем. Дальше смотрите, вместо Иоанна, Евангелие от Иоанна 3:29. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Это уже говорит Иоанн Креститель. Евангелие Иоанна 15 глава 11 стих. «Сие сказал я вам. Да радость моя прибудет». Заметьте, моя радость прибудет. И радость ваша будет совершенна. Ну и помните, плод духа, любовь, радость, мир. Заметьте, удовлетворение должно быть обязательно. Это та награда, которую мы получаем за свои труды, если достигаем правильную цель и правильными средствами. Как не радоваться тому, что мы достигаем? Но арабской зависимости Библия не говорит, что вот радостно мы радуемся, нерадостно мы плачем. Всегда радуйтесь, говорит Павел. То есть тут нет рабской зависимости и не должно быть что-то делаться с чувством долга. Так надо, но я не хочу. Мы все, что делаем, должны понять, почему это надо делать, и делать это не с чувства долга, а с чувством радости, понимая, зная, что и кому, и зачем мы это делаем. Да? Ну, вначале, пока это еще радости нет, и мы это не познали, ну, тут чувство долга еще, будем так говорить, необходимо. Да, еще радости нет, я порабощаю себя, я усмиряю, я делаю, но все равно со временем результат будет показывать, что смотри, уже, как говорится, нерадостное настроение начинает пропадать и заменяться чувством радости. Ну, я уже говорил, смотрите, ребенок, любимый муж или жена, любимое дело, все это приносит радость, удовлетворение. Нет удовлетворения в жизни, нет любимого человека рядом, нет работы, которая нравится, доставляющая радость. Вот оно, готовое несчастье. А если это все есть, то получается, вот оно и счастье. Счастье открыть для себя что-то полезное в жизни. Счастье со Христом встретиться. Счастье в рай попасть. Счастье отношения возобновить с человеком, с которым не было общего языка. Все это дает, вот это ощущение счастья и мира, это то, что Бог Духом Святым дает нам в сердце, как награда за правильно совершенный труд. И последний вопрос на сегодня, это вопрос Нины из Дегтярска. Она задала мне такой вопрос. Притча 11 глава, 3 стих. Кто такие прямодушные? Читаю этот стих. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Это притча 11 глава, 3 стих. Значит, вопрос какой был? Кто такие прямодушные? Некоторые люди говорят, вот знаете, когда, ну вот, допустим, и мне такое не раз говорили. Саша, ты должен прямо истину, знаете, как говорят, матушку правду прямо в лоб, в глаз, не в брови, а в глаз. Ты должен прямо говорить, что ты вот это сюсюкаешься. Я говорю, я не сюсюкаюсь. Ты лукавишь, ты нечестный, ты не прямой, ты не открытый. Я говорю, спасибо, вы столько комплиментов сделали мне. Чувствуется, что прямо человек дышит любовью Божьей. Мы должны быть простые, то есть вот такие прямодушные. Знаете, есть такое выражение, есть человек простой, а есть простаковатый. Не знаю, слышали, не слышали, но я думаю, что все-таки слышали эти слова, да? Простой и простаковатый. Чем они друг от друга отличаются? Простой – это человек без претензий, что я какой-то великий, что я все знаю, все понимаю, меня должны слушать, я должен руководить, да? Простой – это значит при знании, при положении, при умении, при талантах оставаться простым, не гордым, не заносчивым, доступным, приятным собеседником. Вот что простой. А простаковатый – это человек, который, ну, глуповатый, у которого есть определенный недостаток ума. Простаковатый. Он не мнит о себе, хотя простаковатый как раз и мнят о себе, да? Ну, допустим, не мнит о себе, но глуповат, глупо выглядит. Видно, что не хватает ума, и это со стороны видят, и таких людей, как правило, не уважают, не ценят, не почитают и не слушают, и стараются от них избавиться. А вот простой человек, он вызывает уважение, он вызывает почтение, с ним приятно находиться вместе, дружить хочется и общаться. Так вот мне говорят, надо быть вот простым, то есть вот таким прямодушным. Но здесь вот написано, смотрите, непорочность прямодушных будет руководить их. Прямодушных здесь имеется в виду не лукавых, но и не простаковатых, которые вот так просто, кто встретился, в лоб правду матку, как говорится, рубит, да? Заметьте, прямодушных – это людей не лукавых, это людей простых, это людей скромных, это людей богобоязненных. Так вот, смотрите, непорочность прямодушных. Заметьте, прямодушный, простой, он непорочный, если это делается с умом. И вот эта непорочность прямодушных будет руководить их. А вот если человек лукавый, хитрый, два пишет, три уме помечает, говорит такое, чтобы какую-то выгоду выгадать, да, это лукавство. Но тут мы иногда путаем. Когда я человеку, бывает, не говорю правду сразу, как некоторые прямодушные или простаковатые говорят. Если я не говорю, то говорю не потому, что я тут сижу, лукавлю, хитрю, мудрю, как бы что-то выгадать. Я все равно знаю, что рано или поздно я скажу этому человеку. Но мне говорят, почему ты сейчас не говоришь? Я говорю, а почему ты сейчас не сеешь на огороде петрушку и огурцы? А зима сейчас. Я говорю, не будь таким лукавым, сеять надо сейчас, будь прямодушным. Он тогда на меня смотрит, так, типа понимает, начинает, что что-то не то сказал. Так вот смотрите, и когда я кому-то не говорю прямо что-то, я не проявляю лукавства, я не хитрю. Я не строю коварство какое-то. Я проявляю элементарную мудрость. Сейчас человек не готов выслушать, не готов понять. Реакция будет отрицательная. Потрачу силы, скажу не вовремя. И будет поражение. Я не достигну этого человека. У меня же цель не просто сказать и будь что будет с этим человеком, а сказать, чтобы донести до него какую-то истину, чтобы он понял, принял, и это помогло ему. Заметьте, мудрый знает и время, когда говорить, и устав, как сказать. А глупые не знают ни того, ни другого, и всегда попадают в беду. Так вот, я сразу не говорю, потому что вижу, человек не способен это понять. Я начинаю подготовительную работу. Я с другой стороны захожу, какую тему завожу, смотрю на реакцию, смотрю, что говорит, как понимает, задаю вопрос. Иногда просто это его сознание подготавливаю к тому, чтобы он сейчас тут же во время беседы к какому-то пониманию какого-то вопроса пришел. А потом в конце, я уже видя, что он уже способен понять, уже созрел, то есть я его, так будем говорить, математическим объяснением подвел к этому. Я ему это говорю, он принимает, говорит, спасибо. Но вначале бы, если бы я это сказал, он бы на меня обиделся. Поэтому прямодушные – это простые, но не простаковатые, не буроватые, не такие, знаете, которые рубят, не думая, кому, что, зачем и как. Рубят эту правду. Это люди с душой, с прямой, простой душой, не лукавой и не коварной. И если вот такая непорочность есть у человека, она будет руководить им. А вот лукавство коварных погубит их. Если вот это не говорим ради какой-то выгоды, расчета, чтобы понравиться, втереться в доверие, получить потом что-то от этого человека или через него от другого что-то, да? Вот это лукавство, вот это корыстный расчет, кривая душа, непрямая душа. Вот это два пишем, три уме или за умом, как говорят, помечаем. Это погубит. Вот это лукавство, оно доведет до беды, и меня таковым все увидят, ко мне все отвернутся, от меня отвернутся все, лицом повернутся спиною, и я останусь один на один со своими проблемами. Так обратите внимание, когда мы не говорим правду, это не обязательно, что мы лукавим, мы проявляем мудрость. Если, конечно, это мудрость, да. Мы проявляем мудрость, желая подобрать время, слова, желая прочувствовать, готов человек, собеседник это принять или нет. То есть мы ждем, когда впереди нас, по вершинам тутовых деревьев, пойдет Бог, когда мы увидим знак от Бога, что так, иди, Бог пошел впереди тебя, вот смотри, сознание меняется, вот он уже готов, вот вопрос, вот ответ, вот размышление, вот он уже принял то, что мы хотели. Поэтому это не лукавство, и мы не должны путать. Мудрость это не говорит о том, что это лукавство. И кто-то лукавый, это не говорит, что это мудрость. Нужно обратить внимание на мотивы, которые нами движут. А быть прямодушным, как некоторые понимают, простаковатым, как 5 копеек, или как угол дома, я вам скажу, это вообще глупость. И этого нужно бояться. Не нужно прямо в лоб кому что попало говорить. Вот у меня миссия всех обличать. Я говорю, обличай сначала себя. И подумай о том духе, с которым ты это делаешь. Или надо прямо вот проповедь вот такую сказать. Я говорю, сказать ума бывает тоже надо, но иногда не такого большого ума, чтобы просто сказать что-то правильно. Надо еще и подобрать и время, и состояние человека или людей, и чтобы эта тема была приемлема, понятна, и чтобы она действительно принесла пользу. Все, на этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Вот, ответил на те вопросы, которые у меня здесь были. Так что на этом мы заканчиваем наше общение. Следующее общение наше будет, если связано с вопросами и ответами, это будет следующая пятница в это же самое время. А так, самое ближайшее наше общение, это общение будет у нас завтра в субботу. Так что всего хорошего, Божьих благословений и до завтра, до встречи в интернет-эфире. Всего хорошего, с Богом!